Радио «Свобода». Время «Свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Тысячи военных участвуют в операции противовооруженной банды в Приморье. Почему преступники вызывают симпатии части местного населения? Тегеран раздраженно реагирует на принятие Советом Безопасности ООН резолюции об ужесточении санкций. Свернет ли Россия военно-техническое сотрудничество с Ираном? Обладателем Кубка Стэнли стала команда Чикаго Блэк Хокс. Какие рекорды побиты в НХЛ в этом сезоне? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 июня. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. В Приморском крае сегодня задержан один из членов вооруженной группы, совершивший несколько нападений на милиционеров. За последнюю неделю в Приморском крае были совершены 3 нападения на сотрудников милиции, 1 погиб, 3 получили ранения. Еще 4 подозреваемых в совершении этих преступлений по-прежнему ищут, сообщают в Краевом управлении Следственного комитета при прокуратуре России. По данным следствия, все нападения совершила одна и та же группа, и что самое любопытное и для многих неприятное, то, что часть населения Приморского края поддерживает того, кого милиционеры считают преступниками. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
В Приморье продолжается операция по розыску и задержанию преступной группировки, совершившей ряд нападений на представителей силовых структур. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Приморье Марина Лобода.
Милиционеры, ОМОНовцы, спецназовцы, ФСБ. В основном это блокпосты и усиленные наряды в населенных пунктах и вдоль дорог. Сотни милиционеров с собаками прочесывают леса, а с воздуха поиск ведут милицейские вертолеты. В зону операции из Владивостока сегодня утром вышла колонна подкрепления внутренних войск. Бронетранспортеры и бронированные «Уралы». Среди подозреваемых 5 молодых людей, образовавших, по версии УВД, экстремистскую группировку. Следственный комитет при прокуратуре Приморского края сообщил о задержании одного из членов преступной группы. Это Роман Савченко. Одновременно опровергнуто, что к преступлениям причастен Роман Муромцев, которого ранее представители органов внутренних дел называли лидером группировки. Под горячую руку спецназовцев попали и мирные жители. Накануне в поселке Горные Ключи был задержан местный житель, одетый в камуфляж. Как сообщила журналистам жена задержанного, утром мужчину отпустили. Вернулся домой он весь в синяках и с отбитыми почками. Управление внутренних дел Приморья объявило о начале служебной проверки по фактам злоупотребления милиции на местах и в поселке Кировка в частности. Отец одного из подозреваемых участников группировки, Владимир Савченко, в милицию не верит и обращается прямо к президенту страны.
Я хочу обратиться к президенту с просьбой, чтобы он направил компетентную комиссию в Приморский край разобраться со всем этим безобразием, что здесь у нас творится. Чтобы наших детей не уничтожали, а взяли, как говорится, в плен и узнали истинную причину, из-за чего все началось. Я понимаю не только своего сына, я понимаю и этих чьих-то сыновей, детей. Значит, вот эти все хлопцы, которые в бегах. Сухорада, Ковтун, мой сын и Кирилл, они были избиты сотрудниками внутренних дел. Прямо в отделе внутренних дел. За то, что не признают себя виновными и не берут чьей-то вины на себя. А им нужно повышать раскрываемость вот таким методом. У нас Кировка вообще проблемная деревня. Вопрос, чем занимается наша кировская милиция? Ответ я вам могу показать. И откуда у них на такие строения финансы? У бедного сотрудника милиции, у которого зарплата мизерная, он не может концы с концами свести. Население их ненавидит. 100 человек спецвойск не могут блокировать 5 каких-то пацанов. Какие сотрудники милиции у нас, если пацаны не успели стрельнуть в воздух или куда там по колесам, они бросили патрульную машину и бежать быстрее от этой машины, этих мальчишки, я их называю мальчишками, сели в патрульную машину и уехали на ней. Что это за сотрудники милиции? Смех. Теперь пускай наши сотрудники милиции не обижаются. Если в борьбу вступят взрослые люди, подранков не будет.
Милицейская спецоперация «Вулкан» по ликвидации вооруженной банды в Приморье продолжается. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Как позже сообщил Владимир Савченко, в его доме проходит обыск. Сотрудники силовых структур изымают одежду и личные вещи сына. Доцент кафедры теории государства и права Тихоокеанского экономического университета Константин Радчук рассказал, как население Приморья относится к так называемым партизанам.
Вот эти партизаны, они раньше клуб был «Патриот». У них было там помещение, у них это помещение отобрали. Ну вот разобиделись они и пошли в лес всем клубом, в эти партизаны. Оружие там себе начали добывать, взрывчатые вещества. Они предупреждали милицию, давайте боритесь с коррупцией сами, своими методами, а иначе мы вынуждены будем свои методы применять в борьбе с коррупцией. Мы вот начали обстреливать милиционеров, по их мнению, которые активно применяли свои властные полномочия. Здесь вот что самое интересное, что народ в этих деревнях оказался не на стороне милиции. То есть они проявляют какую-то даже солидарность какую-то к этим людям. Но вот они приходят в магазин, допустим, надо же им покупать хлеб, там, водку. Милиция, кто их видит, не звонят. А это им помогает дольше скрываться в лесах.
Генерал-майор милиции в отставке, советник председателя Конституционного суда Владимир Овчинский, не верит в то, что население поддерживает преступников.
Я считаю, что то, что происходит сейчас в Приморье, во всяком случае, то, что отражают СМИ, это крайне опасная тенденция. Ситуацию представляет таким образом, что якобы некая группа сопротивления, как их назвали уже партизаны, сопротивляется незаконным действиям милиции и якобы население их поддерживает. На самом деле мы имеем бандитскую группу, которая нападает на работников милиции, на ни в чем не повинных людей. Я это расцениваю фактически как бандитизм и акты терроризма. Мы можем получить Северный Кавказ в квадрате или в кубе. Тем более, что очень опасна та информация о том, что эта группа, она не только нападает на работников милиции, она еще и проявляет националистические высказывания, антисемитские высказывания. Я совершенно не верю той информации, что их якобы поддерживает население. Население у нас еще с ума не сошло.
Возникает в этой ситуации вопрос, как они завладели оружием.
Надо проводить расследование, обязательно. Конечно, их надо брать только живьем, устанавливать, что за этим стоит. Квалифицировать это надо как бандитизм и терроризм. Другое дело, что в этой ситуации очень плохо работают информационные структуры самих правоохранительных органов. Где оценки со стороны руководителей МВД? Я надеюсь, что это не будет массовым явлением, что это останется эксцессом приморским вот таким, который в скором времени правоохранительные органы Приморья локализуют.
Официальной информации о происходящем мало, тем не менее к ситуации в Приморье приковано большое внимание. На интернет-форумах жители Приморья обсуждают деятельность так называемых партизан. Мнения разделились. Сочувствующие есть, но есть и те, кто сообщает. Жители Михайловского района не выходят из своих домов, опасаясь нападений бандитов. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
О том, почему вооруженная группа, совершавшая нападение на представителей органов власти, получила все-таки неожиданную моральную поддержку со стороны части жителей Приморья, я беседовал с московским политическим публицистом Леонидом Радзиховским.
Знаете, я не очень понимаю термин «народные мстители». Почему в Чечне это террористы, а в Приморье это народные мстители? Потому что в Чечне они чеченцы, а в Приморье они русские. Это обыкновенные террористы. И террористов надо уничтожать, как их уничтожают во всем мире. Поэтому от того, что убили 5 террористов, 6 террористов, 26 террористов, никакой разницы тут нет. Люди, которые занимаются уничтожением представителей власти, являются террористами по всем международным и внутри российским законом. От того, что их фамилии заканчиваются на ОВ, ЕВ, и они чисто русские православные люди, они не перестают быть террористами, точно такие же, как в Чечне, в Дагестане и где угодно. Если милиция не будет уничтожать тех, кто на нее нападает, государство просто физически перестает существовать со всеми вытекающими весьма роковыми последствиями.
Почему же тогда такой прилив симпатии к этим людям со стороны части населения? В интернете они вот как раз и предстают чуть ли не как народные герои.
Власть в России всеми воспринимается как несправедливая, и это правда, жестокая. Не к террористам жестоко, а к обычным людям жестоко. И это правда. Насквозь коррумпированная, и это тройная правда. А наиболее передовой, наиболее жестокий, несправедливый, коррумпированный отряд этой власти – это ее вооруженный отряд, то есть милиция. Все совершенно правильно. Поэтому реакция людей более или менее понятна. Конечно, они могли бы на одну секундочку сообразить, что эти народные мстители сделали бы с ними, не с милицией, а с обычными людьми, если бы, так сказать, дорвались до власти, во что бы эти Робин Гуды превратили тот или другой район. Но до этого у людей мозги не доходят. Враг моего врага – мой друг. Милиция – мой враг. Следовательно, враг милиции – мой друг. Степень отчуждения власти от народа в России всегда была очень велика. Сейчас она, пожалуй, несколько больше, я не скажу драматически больше, но несколько больше, чем некоторое время назад. Соответственно, Отношение к тем, кто нападает на власть, абсолютно неадекватное. Но это понятно, это реакция не на этих бандитов самих по себе, а на власть.
С этим власть что-то может делать, и должна ли она что-то делать, учитывая, что в своих интересах, исходя из своего понимания ситуации, учитывая, что, как вы говорите, эта дистанция всегда была большой, и это не новость для российской действительности?
Власть в России – это ленинская власть. Ленинская не в том смысле, что они читают книжки Ленина и сидят под портретами Ленина, а ленинская в том смысле, что Владимир Ильич со свойственной ему гениальной простотой и прозорливостью раз и навсегда сформулировал сущность власти. Он, правда, думал, что он формулирует сущность власти для всего мира, но, я думаю, насчет всего мира он крупно ошибся, а вот для России он сформулировал это четко. Власть – это аппарат подавления народа в интересах господствующего класса. Точка. Не прибавить, не убавить. Так было при царе-батюшке. В гораздо более жестокой форме так было при коммунистах. Точно так же сейчас. Поэтому интерес власти один – сохранить народ в повиновении и рассчитать, достаточно ли аппарата подавления и аппарата подкормки, кнута и пряника, для того, чтобы народ удерживать в повиновении. На данный момент подкормка в виде крох с нефтедолларового стола с одной стороны, и кнут ментовской, с другой стороны, вполне достаточно для удержания народа в повиновении. Принципиально менять тут власти ничего не надо. Но та и пряника в сегодняшних сочетаниях вполне достаточно для того, чтобы господствующие классы, то есть чиновники, попросту говоря, и связанные с ними бизнесмены, держали народ в повиновении и могли пилить нефтегазовую ренту и дальше, сбрасывая некоторые крохи со стола народу. Но если с нефтегазовой рентой возникнут серьезные проблемы, тогда власти надо будет репу чесать, что делать. А пока у них причин репу чесать нет.
Говорил политический публицист из Москвы Леонид Радзиховский. Мы обсуждали вопрос о том, почему часть населения Приморья поддерживает группу вооруженных людей, которые совершают нападения на представителей органов власти.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Успехи и неудачи российских спецслужб в борьбе с северокавказским сепаратизмом анализируем с одним из лидеров ингушской оппозиции Магомедом Хазбиевым и членом правления правозащитного общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 10 июня. Россия может продолжить сотрудничать с Ираном по вопросу поставок российских зенитных ракетных систем С-300, несмотря на санкции Совета Безопасности ООН в отношении Тегерана. Такой вывод можно сделать из сегодняшних довольно противоречивых заявлений ряда российских чиновников, которые по-разному трактовали обязательства России, вытекающие из 4-й резолюции Совета Безопасности ООН, принятой накануне, о том, какие санкции введены в отношении Ирана. Однако все-таки, судя по всему, формальное право сотрудничать в этом направлении военно-технической области Россия с собой оставляет. Подробнее о том, какова реакция на принятую Советом Безопасности резолюцию, расскажет мой коллега Андрей Шароградский.
Резолюция усиливает и расширяет уже действующие с 2006 года санкции против Ирана. Она включает запрет на внешние инвестиции в иранское урановое производство, в работы по созданию баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды, а также введение режима обязательных международных инспекций иранских грузовых судов. Удвоено число компаний физических лиц, внесенных в черный список за нелегальный бизнес с Тегераном при посредничестве стражей Исламской революции, элитной группы иранских военных, которой отведена ключевая роль в поставках для иранской ядерной программы и в обеспечении ее безопасности. Ливан воздержался от голосования по санкциям, против голосовали Турция и Бразилия. Вот что заявила представитель Бразилии в ООН Мария Луиза Ривейра Виотти.
Санкции скорее затронут мирных иранских граждан и сыграют на руку тем, кто не хочет возобновления переговоров. Опыт деятельности ООН, особенно в отношении Ирака, показывает, что угрозы и санкции могут привести к трагическим последствиям.
В ответ на принятие резолюции Совета Безопасности ООН президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад сравнил ее с использованной салфеткой. Он назвал Совбез самой недемократической международной организацией, в которой горстка стран, обладая правом вето, обеспечивает себе мировое превосходство. Президент США Барак Обама после голосования в Совете Безопасности заявил в Вашингтоне, что иранское руководство все еще еще может избавить свою страну от санкций, если по-настоящему развеет озабоченность международного сообщества по поводу своей ядерной программы.
Мы понимаем, что иранское правительство не сразу изменит свою политику, но принятие санкций демонстрирует, что дальнейшая непримиримость Тегерана приведет к еще большим экономическим убыткам иранского правительства. Речь не идет об отказе мирового сообщества решать проблему дипломатическим путем, и у Ирана еще есть возможность изменить ситуацию к лучшему. Тегеран должен понять, что, поддерживая терроризм, он не только подрывает режим нераспространения ядерного оружия и нарушает права своих граждан, но и угрожает безопасности соседних стран.
Многие наблюдатели отмечают, что свое резкое несогласие с санкциями выразили именно Турция и Бразилия, страны, традиционно связанные с США союзническими и дружественными отношениями, говорит политический аналитик, профессор Гарвардского университета Дэвид Герген.
Мы становимся свидетелями новой тенденции. Молодые, быстро развивающиеся игроки набирают вес на мировой арене. Они стараются использовать любой повод, чтобы продемонстрировать независимость от США. Сегодня Турция недовольна оценкой Соединенными Штатами недавнего израильско-турецкого инцидента с так называемой флотилией гуманитарной помощи. У Бразилии свои разногласия с США, например, в свете декабрьской климатической конференции в Копенгагене. Это, видимо, продолжит вызывать глубокую озабоченность Белого дома, ибо еще в недавнем прошлом мы могли твердо положиться на эти страны. Они стояли с нами плечом к плечу.
Агентство Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в системе военно-технического сотрудничества России сообщило, что в соответствии с принятой резолюцией российская сторона сворачивает свое сотрудничество с Ираном в военной сфере. Ответственный редактор независимого военного обозрения Виктор Литовкин.
Кроме систем противовоздушной обороны и там запасных частей и крайне поставленной техники, авиационной, артиллерийской и бронетанковой, ничего другого России не поставляла в Иран. Ну, ремонтировала подводные лодки, ремонтировала надводные корабли, тоже, которые ранее были поставлены в Иран. Единственное, что, конечно, серьезно, если Россия не выполнит свои обязательства по контракту поставкам зенитно-ракетного комплекса С-300. Но вот с этим контрактом существуют как бы неясности. Одни специалисты утверждают, что якобы резолюция Совета Безопасности запретила поставку этой системы. Другие специалисты утверждают, что не запретила. Ну, систему ПВО Иран больше нигде не получит, потому что системы ПВО, о которых идет речь, такие как С-300, М-1, которые Россия поставляла Ирану ранее, и они необходимы для защиты той же атомной электростанции в Бушере, своих других атомных объектов, заводов по переработке ядерного топлива, ни одна другая страна ему поставить не может. Такие системы делают только американцы, израильтяне и французы. Китай может поставить такие подобные системы, как С-300, но они, их эффективность и их тактико-технические характеристики не идут в сравнение с российским зенитно-ракетным комплексом.
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Андрей Нестеренко сегодня заявил, что на зенитно-ракетные комплексы С-300 санкции ООН не распространяются. При этом господин Нестеренко не стал отвечать на вопрос, будет ли Россия поставлять Ирану эти комплексы после принятия резолюции Советом Безопасности ООН о введении новых санкций в отношении Тегерана за его отказ сотрудничать с мировым сообществом в ядерной области. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Соединенных Штатах Америки по понятным причинам внимательно следят за реакцией в Иране на новые санкции Совета Безопасности ООН, причем за реакцией не только официальной, правительственной, но и за реакцией оппозиционеров. Ожидают ли в Вашингтоне, что новая резолюция ООН повлияет на прочность нынешнего режима в Тегеране? Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
На наши вопросы ответил Харви Зикерман, президент Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Я полагаю, что реакция правительства Ирана была вполне предсказуемой. Вопрос не в заявлениях Тегерана, а в том, какие действия будут предприняты. Осуществит ли Тегеран угрозу пересмотреть отношения с МАГАТЭ и закрыть для международных инспекторов допуск к иранским ядерным объектам, а то и выйти из договора о нераспространении ядерного оружия? Неясно, как как правительство Ирана ответит на санкции. Оппозиция строит свою политику не вокруг ядерной проблемы, а вокруг результатов президентских выборов. Довольно большой процент населения Ирана недоволен правительством во главе с Ахмадинеджадом, который стал причиной антагонизма внутри страны. Но я не думаю, что последняя резолюция ООН станет новым стимулом для оппозиции. Значит, вы не считаете, что новые санкции как-то повлияют на прочность режима в Тегеране? Это зависит от того, как санкции будут выполняться. Соединенные Штаты и европейские союзники, и Япония планируют принять дополнительные меры против Ирана, которые выходят за рамки принятой резолюции. Посмотрим, насколько эффективными и, так сказать, зубастыми окажутся все эти меры. К тому же Бразилия объявила, что будет соблюдать эмбарго, хотя и голосовала против. Вопрос, как поведет себя Турция? По мнению Харви Зикермана, президента Института внешнеполитических исследований Филадельфии, новая резолюция оказалась далеко не такой зубастой, как обещала госсекретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон, хотя Белый дом и назвал новые санкции самыми суровыми из всех четырех. Санкциями не затронуты самые важные факторы иранской экономики – экспорт нефти и импорт бензина и других нефтепродуктов. Американские политические наблюдатели отмечают разноголосицу реакции в Иране. Так, глава Иранской организации по атомной энергии Али Акбар Салихи высказался за терпение и спокойное обдумывание ответных шагов. Президент Ахмадинеджад отмахнулся от новой резолюции как от надоедливой мухи. Сторонники жесткой линии в законодательном собрании призывают выйти из договора о нераспространении. Министр торговли Ирана, будучи в Пекине, сказал, что новые санкции не будут эффективными, ибо Иран найдет новые пути экономического сотрудничества с другими странами, включая те, что голосовали за санкции. 12 июля исполняется год с тех пор, как Ахмадинеджад был объявлен президентом в результате подсчета голосов. Оппозиция продолжает считать этот подсчет фальсифицированным. Ожидается, что первая годовщина будет отмечена новыми антиправительственными демонстрациями. Президент Обама, приветствуя введение новых санкций, напомнил о нарушениях прав человека в Иране. Тем не менее, некоторые американские политические наблюдатели считают, что санкции не только не ослабят, но на какое-то время даже укрепят позиции Ахмадинеджада внутри страны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 июня. Вот главные темы второй половины этого часа. Обладателем Кубка Стэнли стала команда «Чикаго Блэк Хокс». Итоги парламентских выборов в Нидерландах. Отставка и уход из политики лидера правящей ныне партии. Российские власти частично обнародовали данные о военных потерях на Северном Кавказе. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. Главная тема дня.
События в Приморье. Бандитизм или народные мстители?
Комментарии экспертов.
Обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева. Авторское кино накалило кинотавр.
В блогах Свободы.
Александр Верховский. Кому выгодно ужесточать законы?
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Самаре несколько сот человек приняли участие в митинге против милицейского произвола. В Приморье продолжаются поиски членов вооруженной группировки, совершавшей нападение на милиционеров, сообщается об аресте одного из участников группы. На зенитно-ракетные комплексы С-300 станции ООН не распространяются, заявил официальный представитель российского МИДа Андрей Нестеренко. В то же время Нестеренко не стал отвечать на вопрос, будет ли Россия поставлять Ирану эти комплексы после принятия резолюции Совета безопасности ООН о введении новых санкций в отношении Тегерана. В Калуге совершено нападение на сопредседателя областного отделения оппозиционного движения «Солидарность» Андрея Лупандина. Как передает наш корреспондент, Лупандин получил легкие телесные повреждения. Он уверен, что это нападение не было случайным и связывает его с деятельностью одной из националистических калужских группировок. На двухдневном саммите Шанхайской организации сотрудничества ШОС, который проходит в Ташкенте, будут рассмотрены условия приема в организацию новых членов. Как сообщается, предлагается открыть ШОС для всех стран Евроазиатского региона, которые не находятся находится под санкциями ООН или в состоянии вооруженного конфликта. Суд в Москве сегодня приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего милиционера Романа Жирова, сбившего насмерть беременную женщину. Премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененда объявил об уходе со своего поста и из политики. Причиной стало поражение возглавляемых им христианских демократов на прошедших в среду парламентских выборах. В Хорватии арестован второй за последние дни гражданин Сербии, признанный ранее судом соучастником убийства сербского премьер-министра Зорана Джинджича в 2003 году. Милош Симович был задержан при попытке перейти хорватско-сербскую границу.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 10 июля, премьер-министр Нидерландов Ян-Петер Балкененда объявил об уходе со своего поста и из политики. Причиной стало поражение возглавляемой им христианско-демократической партии на прошедших в среду парламентских выборах. По предварительным данным, победу одержала либеральная народная партия за свободу и демократию впервые за почти 100 лет. Всего на один мандат в парламенте меньше получила левая партия труда, и некоторого успеха достигли также националисты из партии свободы во главе с Гертом Вилдерсом. Лидер либералов Марк Рютте признал, что формирование правительства станет нелегким делом, потому что ни у одной из политических сил нет достаточного большинства в парламенте. Об этой ситуации мой коллега Валентин Барышников беседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Амстердаме Софьей Корниенко.
Две партии – основные конкуренты за пост премьер-министра. Это партия ВВД или Народная партия за свободу и демократию, такое длинное название, и партия труда ПВДА. Эти партии обе получили приблизительно одинаковое количество мандатов. В последний момент, буквально ночью полтретьего, только выяснилось, что одна из них на один мандат больше, 32, а не 31, получила партия ВВД. И, следовательно, премьером станет Марк Рютте, скорее всего, лидер этой партии ВВД. И тем не менее, принято говорить еще и о других победителях, то есть тех партиях, которые очень намного увеличили свое присутствие в парламенте по сравнению с предыдущими выборами. Это прежде всего, конечно, партия Херта Вилдерса, националистская партия. Кто такой Херт Вилдерс? Он сам был членом партии ВВД, которая сейчас победила на выборах, то есть членом партии Марка Рютте. И в свое время он откололся еще даже не на новых выборах, а когда еще просто был членом парламента, вдруг заявил, что он выходит из этой партии и будет формировать фракцию одного человека, будет независимым депутатом. И тогда вот он уже начал собирать вокруг себя экстремистски, я бы сказала, настроенных единомышленников, и сейчас многие эксперты его характеризуют как такой оксюморон умеренного экстремиста, либо спецслужбы нидерландские внутренних, в их досье он проходит как правый популист, правопопулистская партия. И на прошлых выборах, когда он первый раз участвовал в выборах уже в составе собственной партии, а не ВВД, он набрал 9 мандатов. И сейчас, соответственно, огромный скачок вперед. Сейчас, судя по предварительным результатам, 23 мандата. Окончательные результаты будут объявлены в следующий вторник. Проголосовавший за Вилдерса все равно не большинство, естественно, в Нидерландах. Это очень пестрая картина. Политический спектр в Нидерландах очень широк. В парламент прошло 10 различных партий. Сейчас ожидается, что коалиция, которая будет сформирована, будет фактически представлять команду людей из противоположных лагерей. То есть это, скорее всего, будет право-левая коалиция, так называемая, или лиловая. Чтобы сформировать в нидерландском парламенте коалицию, необходимо на данный момент, учитывая результаты выборов, как минимум 3 или 4 партии. Это, скорее всего, и спасет правительство Нидерландов от того, чтобы в нем участвовал Херт Вилдерс. Потому что, судя по заявлениям лидеров партии на сегодняшний день, лишь лидеры партии ВВД не брезгуют союзом с Хертом Вилдерсом. Коалиция из 2 партий просто невозможна. Хотя, конечно, 100% заявлять никогда нельзя, потому что все это игра. Есть все-таки вероятность формирования коалиции ВВД с христианскими демократами, которые потерпели сокрушительное поражение на выборах, и туда может войти и ПВВ, партия Вилдерса. Однако этот сценарий эксперты этом рассматривается как маловероятно. Скорее всего, правительственная коалиция будет сформирована из партии победителей, а также прогрессивной демократической партии Д66, которая также считается победителем на выборах. Она очень повысила свое присутствие в парламенте до 10 мандатов. И в довесок туда могут взять левую партию зеленых левых Грунлинкс.
Партия, набравшая больше всего мандатов сейчас, Либеральная народная партия за свободу и демократию. Программа этой партии какова, особенно учитывая, что Вилдерс вышел из этой же партии? Перекликаются ли программы этих двух партий? Каковы могут быть изменения в связи с этим в политике правительства?
Основным камнем преткновения для вступления потенциального партии Херта Вилдерса в правящую коалицию вместе с партией Марка Рюта. Рюта сегодня утром еще назвал несогласие по пенсионной реформе, потому что сейчас в Нидерландах либеральные партии выступают за увеличение пенсионного возраста до 67 лет. Это один из главных и острых вопросов во внутренней политике. Так вот, как стало известно, Херт Вилдерс уже отказался от своих позиций по этому вопросу только для того, чтобы иметь как можно меньше камней преткновений для вступления в коалицию. То есть уже не раз наблюдалось, как он качается как маятник справа-влево и фактически занимает исключительно ту позицию, которая выгодна ему на сегодняшний день в политической игре, а не защищает мнение своих избирателей по каким-то экономическим или внутриполитическим вопросам, если они не касаются вот этих вот популистских лозунгов, что касается там ислама, допустим, или увеличения безопасности, потому что, как известно, Херт Вилдерс вообще выступает за введение исправительных лагерей даже на территории Нидерландов, поголовных обысков и так далее. То есть я хочу подчеркнуть, что у него нет определенной позиции по экономике и вот таким вот более серьезным содержательным вопросам. Или если она есть, он очень готов ее быстро изменить. Что же касается партии ВВД, то да, она придерживается вот прежде всего таких вот либеральных взглядов в экономике. И именно ее экономическая программа считается первостепенной в выборе избирателей. А политически это поддержка общепринятия принятых в Нидерландах демократических ценностей, и там нет никаких каких-то вопросов, которые бы вызывали недоумение или были бы неожиданностью.
Говорила корреспондент Радио Свобода в Амстердаме Софья Корниенко об итогах парламентских выборов в Нидерландах. С ней беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 10 июня. Потери внутренних войск на Северном Кавказе за периоды выполнения боевых задач в этом регионе России составили 2984 человека убитыми и 9 человек ранеными. Об этом на канцелярском языке сообщил сегодня главнокомандующий внутренними войсками Министерства внутренних дел России генерал армии Николай Рогожкин. Он выступал в отдельной дивизии оперативного назначения. Такие цифры прозвучали впервые. Их анализирует корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Большинство специалистов задается вопросом, почему представитель военного командования решил обнародовать масштаб потерь именно сейчас. Военный эксперт по Северному Кавказу Алексей Ващенко не знает ответа на этот вопрос, но говорит, что если в ходе выполнения боевых задач на Северном Кавказе только внутренние войска потеряли почти 3000 человек, то можно предположить, что война на Северном Кавказе вполне сопоставима с войной в Афганистане.
Примерно внутренние войска ежедневно там теряют 1-2 человека. Убитыми или ранеными. Это потери только внутренних войск МВД. Но там потери еще несет армия, потери несет ФСБ, потери несет МВД и потери несут пограничники, то есть все вооруженные силы практически. И таким образом мы по этим потерям уже сравнялись примерно с афганскими потерями. И то, что на Северном Кавказе сейчас идет война, самая натуральная вот эти последние, ну, примерно 20 лет. И эта война не заканчивается, и конца ей нет. И назначение Хлопунина, оно не спасло и не может спасти эту ситуацию. И задержание Магаса тоже. Меня единственное, что поразило в этой ситуации, это то, что Рогожкин почему-то сейчас именно обнародовал эти цифры. Странно другое, почему наша общественность не требовала публиковать эти цифры раньше. Потому что во многих странах, и в том числе в Российской империи, был принят порядок, что публиковать в газетах фамилии и имена убитых. Почему этого раньше не делалось, я не знаю.
Глава Международного комитета по проблемам Северного Кавказа Руслан Кутаев говорит, что возглавляемая им организация не вела своих подсчетов потерь российских войск. Однако он заметил, что, как правило, официальные цифры занижаются. Впрочем, по мнению Кутаева, на проблему гибели военных на Северном Кавказе нужно смотреть шире.
Это на самом деле, если даже 1000 человек, это огромнейшая цифра, потому что это люди, представляющие государство, и эти люди уничтожаются некой силой, которая не согласна с законами, порядком, которую власть устанавливает в регионе Северного Кавказа. Это страшно, потому что сила, противостоящая власти, официальной власти Российской Федерации, как бы ни заявляли в разное время разные люди, эта сила не уменьшается. Она в своей динамике, наоборот, увеличивается. И еще самое страшнее, материал, которым пользуется сила, противостоящая российской власти, этого материала достаточно много. И этот материал увеличивается. Имеется в виду людские ресурсы, молодежь на Северном Кавказе.
Накануне выступления главнокомандующего внутренними войсками генерала Рогожкина с Северного Кавказа пришли сообщения о задержании спецназом ФСБ лидера боевиков Али Тазиева по кличке Магас. Особо отмечалось, что Тазиева задержали без единого выстрела. По мнению обозревателя Радио Свобода Вадима Дубнова, в Ингушетии, где, собственно, и проходило задержание Магаса, это не восприняли как сенсацию.
Довольно много странностей и непонятно, где и как его задержали, вот, и чем в последнее время вообще занимался Магас, реально ли он руководил какими-то акциями ингушского подполья, никто не знает, и поэтому с его именем, в общем-то, террористическую активность в последнее время особо и не связывали, поэтому для Ингушей это отнюдь не стало сенсацией.
Это один из редких случаев, когда известный лидер подполья на Северном Кавказе не убит, а взят живым. Впрочем, по мнению Руслана Кутаева, не следует к этому относиться как к бесспорной удаче спецслужб России.
Я думаю, это пропагандистская акция. Здесь понимают, что вот таким и пытаются каким-то образом воздействовать на мнение людей и вот это устоявшее мнение каким-то образом изменить. Я хочу напомнить, в 2000 году, когда только Путин вступил в должность президента, это была их заготовка, Радуева держали, я не знаю, месяц, два или пять месяцев где-то, и потом вытащили, это была такая домашняя заготовка. Я думаю, и сейчас, когда ситуация не лучшим образом складывается, имеется в виду общеполитическая, экономическая ситуация в российском в целом государстве, я думаю, это тоже какая-то показательная акция. Я не думаю, что завтра будут какие-то попытки брать кого-то живьем, так и дальше будут уничтожать людей, причем людей в подавляющем своем большинстве безвинных. Это политический бизнес, конкуренты действующей власти и спецслужбам, по заказу которого они уничтожают. Я думаю, он достаточно серьезно стоял на принципах крайнего радикального исламской идеологии. И я думаю, это было очень важно для спецслужб взять его живым. И вот в последующем это будет многосерийный сериал, когда его там допросы, там суд, там прочее, прочее, этим будут кормить российскую общественность.
Вадим Дубнов считает, что задержание Али Тазиева вызывает много совершенно справедливых вопросов к спецслужбам России.
Слишком много было претензий к тому, что ни одного живого боевика не взято. И я думаю, что это некий ответ вот критикам этого рода.
По мнению Алексея Иващенко, задержание Магаса вряд ли изменит ситуацию на Северном Кавказе.
То, что вот сейчас Магаса захватили, да, это по ним довольно-таки серьезный удар, но это абсолютно ничего не меняет. Вы вспомните, погиб Хаттаб, погиб Басаев. И что-то изменилось от этого, ничего подобного. Ситуация только обострилась. И там гибли и более знаковые фигуры. Проблема заключается в том, что у нас нет никаких подходов в решении проблем на Северном Кавказе.
Обнародованные главкомом внутренних войск МВД цифры потерь и задержания Магаса, события заметные, но не знаковые, считают эксперты. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о ярких публикациях и репортажах в средствах массовой информации. Французская печать в день приезда в Париж премьер-министра России Владимира Путина пишет о российско-французских отношениях. Об этом визите с Марком Симо, главой международного отдела газеты «Либерасьон», беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Марк, что вы ожидаете от этого визита российского премьер-министра? Как вы будете его освещать на страницах вашей газеты?
Мы опубликуем небольшую статью, конечно, но ведь этот визит не предвещает никаких сюрпризов. Не так давно, несколько месяцев назад, российский премьер-министр уже приезжал во Францию. В тот момент писали гораздо больше, потому что продолжалась полемика по вопросу продажи военных кораблей «Мистраль». Сегодня этот вопрос можно считать уже решенным. Хотя российский премьер-министр напомнил в интервью накануне визита, что Россия хочет получить от Франции не только корабли, но и военные технологии. Конечно, продажа кораблей вызвала во Франции полемику. Причем вызвала полемику не то, что у России будет один «Мистраль», хотя русские и заявили вполне изящно, что если бы у них был «Мистраль», им бы понадобилось 20 минут, а не несколько часов, чтобы высадиться в Грузии. Во Франции вызывает беспокойство продажа 4 кораблей «Мистраль», по одному кораблю для каждого из 4 российских флотов. И это может частично изменить стратегическое равновесие и в Балтийском море, и на Дальнем Востоке, и у Северного полюса, а не только в Черном море.
Сегодня в вашей газете вышло обращение, подписанное общественно-политическими деятелями разных стран под заголовком «В России убивают правосудие». Расскажите об этой публикации.
Да, в «Либерасьон» сегодня опубликовано открытое письмо, подписанное Вацлавом Гавелом, лауреатами Нобелевской премии мира Десмондом Туту и Фредериком де Клерком, философом Андре Глюксманом. Цель этого письма – привлечь внимание к ситуации с правосудием в России, ко всем убийствам, внесудебным расправам над журналистами и оппозиционерами. Но дело в том, что сегодняшний визит Владимира Путина – это очередной этап в отношениях между российским премьер-министром и президентом Франции Николя Саркози, который становится все лучше и лучше. Во время своей предвыборной кампании и во время первых месяцев президентства Николя Саркози говорил, что он лучше пожмет руку Бушу, чем Путину, и напоминал те ужасы в Чечне, которые совершила Россия. А вот после войны в Грузии, хотя изменения начались чуть раньше, Николя Саркози гордо и громко заявляет о своей дружбе с Владимиром Путиным. Визит Путина – это не выходящее из ряда вон событие. Одни радуются этому визиту, другие смирились.
Как вы считаете, что заставило Николя Саркози забыть то, что он говорил о Владимире Путине во время предвыборной кампании? Экономические интересы Франции?
Я думаю, что экономические интересы здесь сыграли свою роль. У России огромные энергетические ресурсы. Думаю, здесь сыграли роль и другие факторы. Есть традиция франко-российской дружбы. Во Франции есть сильное пророссийское лобби. В вопросе отношений с Россией, как, впрочем, и в ряде других вопросов, Николя Саркози вернулся к модели галлизма. Можно вспомнить, что когда Саркози выиграл президентские выборы, Москва тянула с поздравлениями 2 дня. Это беспрецедентно. Жест, целью которого было выразить неодобрение. В тот момент все ожидали резкого ухудшения франко-российских отношений. Но Саркози забыл свои обещания, как, впрочем, и в других вопросах. Помните, каким другом России был Жак Ширак? Он получил премию за свой перевод пушкинского Евгения Онегина.
В своем интервью информационному агентству «Франс Пресс» Владимир Путин заявил, что нарушение прав человека есть не только в России. Во Франции, например, существует проблема с правами заключенных. Что вы думаете о таком сравнении?
Послушайте, конечно, Франция далеко не идеальна, в частности, как раз из-за своей пенитенциарной системы. Но я думаю, что здесь другие масштабы. Во Франции нет проблемы, подобной Чечне. Количество жертв Чечне, количество смертей, исчезновений, количество уголовных дел, которые остаются нераскрытыми, в том числе по убийствам правозащитников, убийство Анны Политковской, все это вызывает возмущение и сильно подмачивает репутацию России.
Это был Марк Симо, глава международного отдела газеты «Либерасьон». Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Обладателем Кубка Стэнли, самого престижного в мире трофея мирового клубного хоккея, в сезоне 2009-2010 годов стала команда Чикаго Блэкхокс. В 6-м поединке финальной серии против Филадельфии Флайерс клуб из Чикаго одержал победу в овертайме со счетом 4-3. Обладателем одной из самых престижных наград сезона, приза самому ценному игроку плей-офф, стал лидер Чикаго Блэкхокс, 22-летний нападающий Джонатан Тейвс. Об истории успехи команды из Чикаго я беседую со спортивным обозревателем «Радио Свободы» Алексеем Кузьминым.
Последний раз в Кубке Стэнли Чикаго выигрывал в 1961 году, тогда, когда играли в команде знаменитый Бобби Халстен, Микита и Пьер Пило. А всего это 4-й Кубок Стэнли. За долгие годы существования в лиге клуб, который входил в большую шестерку, это одна из самых легендарных, так сказать, комбинаций клубов НХЛ, 34-й, 38-й и 61-й годы. И вот теперь 2010-й. Тем не менее, Чикаго всегда была сильной командой. Всегда, что называется, играла, ну, неплохо. По крайней мере, несколько раз еще выходила в финалы Кубка Стэнли. Стэнли, по-моему, всего 5 раз и всегда числилась таким крепким середняком. Пишут об атакующем хоккее Чикаго и то, что в этом году Чикаго, в последнем матче Чикаго именно сыграла в гостях в острый атакующий хоккей, такой по-настоящему североамериканский, и даже многие говорят примитивный или примитивистский хоккей, не отсиживаясь в обороне. Это стиль игры Чикаго в этом году. Очень хорошо работал Джоэл Кеннавилл, тренер, или Жоэль Кеннавиль, говоря по-французски, тренер Чикаго, а советником у него был знаменитый Скотти Боуман. Далее можно посмотреть по игрокам, по крайней мере, Джонатан Тейвс, лидер Чикаго, в этом году заработал, во-первых, Конни Смайт Трофи, это приз самому полезному игроку плей-офф. Во-вторых, Тейвс был на Олимпиаде в Ванкувере, значит, у него есть еще 2 золотые медали молодежных чемпионатов мира и золотая медаль чемпионата мира в Москве с 2007 года.
Получается, что Ван Хелл новая суперзвезда или Тейвс еще не заработал такого титула?
После нынешнего Кубка Стэнли, после нынешнего сезона он стал, безусловно, суперзвездой. Я напомню, Тейвс был первым номером драфта в 2006 году, и у него вот за эти годы, за эти 5 последних лет карьера просто сумасшедшая. Думаю, что игрок такого уровня – это, безусловно, суперзвезда.
Ни в составе Чикаго Блэк Хокс, ни в составе команды соперников в финале Кубка Стэнли Филадельфия Флайерс нет российских игроков. Это случайное стечение обстоятельств или показатель того, что НХЛ прекрасно обходится и без представителей российского хоккея?
Последние годы практически в каждом сезоне в команде, выигрывавшей Кубок Стэнли, были россияне. 94 года, по-моему, только 2 раза были годы, когда кто-то из россиян, никто не выиграл Кубок Стэнли. И один из этих годов пришелся на 2005 год, когда был локаут и вообще Кубок Стэнли не разыгрывал. Ну а дальше смотрим. В 2006 году в Каролине играли Твердовский, Бабчук. 2007 год в Анахайме играл Илья Брызгалов. 2008 год в Детройте Павел Датюк. В 2009 году в Питтсбурге Евгений Малкин и Сергей Гончар. В нынешнем году в Кубке Стэнли последним из россиян задержался был вратарь Евгений Набоков. Он играет в Сан-Хосе. И Сан-Хосе проиграл как раз Чикаго в полуфинале со счетом 0-4. То есть Набоков там явно свою команду не выручил. Ну, видимо, это такой год не вполне удачный для россиян. Разгром на Олимпиаде от канадцев, поражение от чехов на чемпионате мира.
Национальная хоккейная лига производит впечатление такого мира в себе, который прекрасно обходится и без чемпионатов мира, да и без Олимпийских игр, если нужно, и без пополнений из-за границы. Вот этот сезон, сезон 2009-2010 года, что-то изменил ситуацию внутри НХЛ?
Безусловно, это особая часть мирового хоккея, и, безусловно, ее интеграция в мировой хоккей, по-моему, не очень развивается. Когда нужно, собирают мощнейшую сборную, которая выигрывает либо Кубок мира, либо Олимпиаду. Когда они считают по каким-то своим причинам, что не нужно им участвовать в Олимпиаде, вот, например, сейчас они активно обсуждают вопрос, ехать ли им в Сочи, прекрасно обходится без каких-то вливаний из Европы. Ну, а если есть талантливые игроки, вот вам простой пример. Анти Ниеми, финский вратарь, он играет в Чикаго. 22 матча в этой серии провел. Раньше в плей-офф он не играл вообще. Представляете, это его первая в жизни серия плей-офф. Он был запасным вратарем. Сыграл выше всяких похвал. Буквально доля его заслуг в победе Чикаго, ну, может быть, треть никак не меньше. Менеджерская, я бы сказал, идеально работает лига. Она работает абсолютно в своих интересах. И интеграция в мировой хоккей, для нее вопрос стоит скорее наоборот. Это пускай мировой хоккей интегрируется к нам, говорят представители национальной хоккейной лиги. Ну, соответственно, и позиция, соответственно, и деньги огромные, внимание прессы, и, так сказать, мировая слава приходит, когда нужно. Когда Вячеслав Фетисов говорит о том, что континентальная хоккейная лига должна работать по образцам НХЛ, он, конечно, близок к истине. Другое дело, возможно ли это. Сейчас, насколько я знаю, Швеция, Финляндия, Германия, Швейцария хотят образовать свою европейскую лигу взамен Кубка чемпионов. И, возможно, туда войдут и чешские команды, возможно, эта лига станет серьезным конкурентом КХЛ, который действует на постсоветском пространстве. Вот все эти лиги, они будут брать образцы и берут уже именно с того, как организован НХЛ.
Говорил спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Хоккейный триумф Чикаго пришелся накануне другого большого спортивного турнира – чемпионата мира по футболу. В эфире «Радио Свобода» мой нью-йоркский коллега Александр Генис с размышлениями о хоккее, футболе и американской мечте.
Когда «Боинг» с ястребами приземлился в Чикаго, то даже в необъятном, самом большом аэропорту Америки О'Хара найти самолет с хоккеистами было несложно. Победителей встречали две белые, редкие, как тигры-альбиносы, пожарные машины. Их могучие водяные пушки, способные, скажу как бывший пожарный, перерубить тлеющую балку, пускали в небо перекрещенные струи. Фонтан победы. Когда из кабины вышли счастливые хоккеисты и оглохший от праздника капитан корабля, спортсменов встречал парад полицейских и лишь стайка самых восторженных болельщиков. Часы показывали 4 утра, и настоящее торжество Чикаго увидит в пятницу. В тот самый день, когда весь остальной мир сплетется в оргию футбольного азарта. В Чикаго, однако, отдельный апофеоз. И тут никого не смущает, что город идет не в ногу с человечеством. Хоккей, как лучше других знают в России, великая игра, не хуже футбола, умеющая заражать зрителей благородным спортивным безумием. Разница тут не между футболом и хоккеем, а между старым и новым светом. Исключительно Америка делает то, что она, решив сбежать от истории в свой безнациональный Эдем, так и не научилась болеть, как другие. Чтобы полюбить футбол, американцы должны стать как все, чего они всегда боялись. Между тем, в мире, где банки, интернет и террористы успешно отменяют государственные границы, один футбол укрепляет тающую державную идентичность. Легче всего страны и народы отличить на поле, по трусам и майкам. Наглядные различия подчеркивают геральдическую природу большого международного футбола. Однако государственный фетишизм, связывающий коллективное благополучие с забитым голом, чужд американцам. Как говорил Генри Миллер, американцам повезло, они всегда отстают. И если с политической точки зрения страна до сих пор живет в просветительском 18 веке, то спортивная Америка еще не покинула полюса. Пока весь завороженный чемпионатом мир разделяют гимны и флаги, архаические чикагцы встречают своих ястребов как эллины олимпийских чемпионов. В Америке атлетическая доблесть, как у греков, освещает полюс. Город, а не страну. Скорее клуб, чем сборную.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были мои коллеги, писатель Александр Генис и спортивный обозреватель «Радио Свободы» Алексей Кузнецов. Обладателем Кубка Стэнли, самого престижного в мире трофея мирового клубного хоккея, стала команда «Чикаго Блэк Хоукс». В серии финальных матчей она победила клуб из Филадельфии, «Филадельфия Флайерс», со счетом 4-2. То есть серия состояла в этом году из 6 матчей. Вот так обстояли дела в четверг, 10 июня. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Оксана Панева. Микрофоны весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свободы». Сразу после новостей у нас программа «Поверх барьеров». И сегодня в российском часе Марина Тимашева, беседа с велончелистом Александром Бузловым. Не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Резолюция Совета Безопасности ООН является результатом 5-месячных переговоров.
Органам стало известно о том, что в исправительной колонии найден труп 40-летнего.
Грандиозно! Так отреагировал лидер нидерландских националистов на первые новости.
Кто-то из нападавших скомандовал: «Убивайте водителей, не щадите».
31-й, около 6 часов вечера, Мохнаткин шел по Триумфальной площади.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Во всех классах людей поставляют главную виною происшествию князя Волконского, который будто бы уничтожил дворцовую пожарную команду.
И даже в официальных отчетах писалось, что мы вам сейчас сообщим точную информацию, чтобы на Франции не подумали, что у нас что-то страшное происходит.
Пожар Зимнего дворца 1837 года в документах прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5980, 7260, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».